Говорит Радио Свобода. По данным «Новой газеты», предприниматель Олег Пшеничный, арестованный по делу о хищении средств Минобороны, не покончил с собой, а подвергся пыткам и был убит.
Меня поразило больше всего вот эта вот борзота, с которой его убили. То есть они даже не пытались замазать, и это же не бомж с улицы.
К чему приведет запрет на ввоз в Россию американской алкогольной продукции в ответ на санкции США против Кремля?
Потребитель встанет на дыбы, средний класс встанет, верхушка топовая. Ну кто пьет эту продукцию? Сами чиновники, депутаты.
Возможно ли превращение России в парламентскую республику ради сохранения власти Владимира Путина после истечения его президентских полномочий?
Путин создал такую систему, при которой его уход с основного пота создает серьезные проблемы.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 17 апреля. «Новая газета» написала о страшной судьбе директора компании «Новидпро» Валерия Пшеничного, о том, что он не покончил с собой в камере следственного изолятора в начале февраля, а был убит после жестоких пыток. Версию о суициде, по данным «Новой», исключили специалисты Бюро судебно-медицинской экспертизы. Сотрудники изолятора утверждали, что предприниматель пытался вскрыть вены супинатором от кроссовки, затем хотел убить себя током и в итоге повесился на шнурке. Пшеничного арестовали в январе по обвинению в причастности к хищению средств Министерства обороны, выделенных на создание трехмерных моделей подводных лодок проекта «Варшавянка» по контракту с адмиралтейскими верфями. Перед смертью предприниматель передавал жене записки, в которых просил, цитата, «никому ничего не платить». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Уголовное дело о хищении денег на гособоронзаказе появилось в 2016 году. Совладелец компании «Новидпро» Валерий Пшеничный обвинил своего генерального директора Андрея Петрова в хищении около 100 миллионов рублей со счетов фирмы. Это были деньги гособоронзаказа. В «Новидпро» должны были разработать трехмерную компьютерную модель подводной лодки «Варшавянка» для ее последующего дистанционного ремонта. Проведя несколько месяцев в СИЗО, Петров дал показания на самого Валерия Пшеничного, который добился возбуждения уголовного дела в отношении Петрова, а также на заместителя главного инженера адмиралтейских верфей Глеба Емельченкова. Оба они были арестованы. 5 февраля Пшеничного нашли в камере повешенным. Предполагалось, что он совершил самоубийство. Была и еще одна версия, что Пшеничному, страдавшему гипертонией и уже перенесшему инсульт, просто не оказали вовремя медицинскую помощь. Но выводы судмедэкспертизы опровергают обе версии. На теле Пшеничного найдены колото-резанные раны, во рту следы от кипятильника, обнаружен также перелом позвоночника и еще один факт, что Пшеничный был изнасилован. Правда, заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков, бывший оперативник, к данным, полученным экспертам, относится скептически.
Такие ритмы указывают о неких травмах погибшего человека. Так ли это? Да, это так. Позвонки сломаны, порезана рука и где-то в районе языка следы отток. Так ли это? Да, это так.
А изнасилование?
Тут я бы промолчал, потому что это не так. Это не так. Теперь я пойду от обратной логики. Давайте я попытаюсь сформировать то количество сотрудников, которые в сговоре. Эта группа огромна. Она начинается с сержанта, который в 9:05 видел его раздетого по пояс. Это важно. Она продолжается сержантом, который, по-моему, в 13:42, я просто все материалы читал, вывел его на прогулку. Она продолжается другим сержантом, который его увидел. Дальше медиками тюремными, тремя-четырьмя сотрудниками УСИНа, которые прибыли по сигнальной кнопке. Затем сотрудниками Следственного комитета Калининского района, судмедэкспертами, сотрудниками Следственного комитета Петербурга, оперативниками заказного отдела управления уголовного розыска, которые занимаются оперативным сопровождением этого дела. Для того, чтобы не подсчитывать, я смело скажу, что это группа минимум в 25 человек, которые знают, что гражданина зверски запытали, убили, но не общаясь Большинство из них никогда друг с другом. Многие, которые друг друга не знали, хранят тайну и верность некому ордену. Приплюсуем к этому руководство ФСИНа, руководство МВД, руководство Следственного комитета. Да, я забыл еще, что сотрудники ФСБ тоже в проверке участвовали, и их туда же. Поэтому резко увеличиваем цифру 25. Это группа заговорщиков возбуждает по прошествии долгого времени статью 110 «Доведение до самоубийства». Судя по всему, они как-то выходят из положения. Ну, убийство же нельзя возбудить, правильно? Это же группа заговорщиков. Она возбуждает доведение до самоубийства. И я думаю, что ну так как определенный шум создан, с точки зрения, как бы, вот опять же, некого общественного восприятия правильный, я думаю, что через месяц будет это дело прекращено за отсутствием не состава, а события преступления. Таким образом, эта колоссальная группа заговорщиков выполнит свою задачу, наплевав на резонанс. Дальше подумаем, каким образом эта группа сформировалась, кто ее лидер и ради чего она создана, и ради чего они совершают такие поступки. Ответа нет никакого. На мой взгляд, было следующее. Что творится в душе человека, знает только душа человека, точка. И вот эти вот заявления «я знал его, да он всего лишь по 159-й, да ему можно было бы отсидеть 3 года, да он там крал, не крал» – это все очень правильная лирика за кухонным столом. Примеров самоубийств у меня больше, чем статей. Еще один довод. Если такая серьезная машина по какой-то секретной, неведомой никому причине уничтожила человека, что ж она так его уничтожала? Это каким-то нужно быть очень глупым злодеем. Я думаю, что человека можно уничтожить как-то просто. Дальше. Ни одного синяка на нем нет. Как реагирует взрослый мужчина, когда его вешают, еще что-то. Ну, я думаю, что как-то он отреагирует. Хотя в камере он был один. Там этих проверок было. Там даже генеральная прокуратура проверяла. Кстати, она тоже, судя по всему, в группе. Кто приходил и так далее, и так далее. Картина, она печальная. Пункт первый по поводу романтических моментов инфернальных там. Кипятильник в рот. Ну, кипятильник в рот никто не засовывал, потому что он оторвал кипятильник от провода. И пытался ударить себя током. Затем несколько порезов запястий. Ну, трудно говорить, потому что у него есть родственники, но огромное количество несовершеннолетних так поступает. Разрезать вены психологически трудно. А потом все очень просто. Второй ярус, сделанный из обрывков черной одежды какой-то. Я не знаю, может быть, штаны это. И рывок. Вот тебе и позвонки. Таких ситуаций я видел, допустим, десятки. Это очень понятная история. Дело будет прекращено. Наверное, будет еще вспышка, еще одна конспирология. Потом все забудут, потому что так устроена жизнь.
Сама Ирина Тумакова, написавшая статью по просьбе редакции «Новой газеты», говорит, что долго не хотела верить самому ужасному, пока не увидела своими глазами выводов судмедэкспертизы.
Меня в этой истории с самого начала, когда я прочитала новость, насторожила фраза там Пшеничному и Емельченкову, вот этим вот фигурантам дела, вменялось завышение цены трехмерной модели, ну, завышение цены госконтракта. Я всегда как-то очень подскакиваю, когда следствие само решает, какая должна быть у коммерсантов цена. Мне стало интересно, что за уголовное дело такое, и найти кого-то, кто соглашался об этом говорить, было довольно трудно, и постепенно вот вышла в новая первая статья в середине февраля, когда еще вот только Пшеничный умер, и было понятно, что с этим что-то не так. Тогда была такая подробность, что он не мог покончить с собой, говорили родственники, но родственники всегда так говорят. Но там были всякие другие обстоятельства. Он был болен, у него был инсульт, и все на тот момент считали, что ну там вот это обычная история, когда в тюрьме не оказали помощь. Просто я потихонечку присматривала за всей этой историей, присматривала, потому что она мне не нравилась. И вот. Меня поразило больше всего вот эта вот борзота, с которой его убили. То есть они даже не пытались замазать. Почему? И это же не бомж с улицы, человек состоятельный, с адвокатами. Понятно, что будет шум. Вот это вот меня просто поразило. Но у меня вот нет сомнений в том, что там случилось.
Как же получилось, что следов совсем не прятали? И откуда взялись такие смелые судмедэксперты? Мы знаем, какие часто бывают экспертизы.
Но вы знаете, что у них там есть какие-то сотерки между Следственным комитетом, ФСИН, полиции. Может, в этом дело. А может, дело в том, что, в конце концов, судебные медики подчиняются Минздраву, а не МВД. Я ничего не думаю, я по этому поводу не знаю. Но, может быть, просто невозможно было это скрыть. Это уголовное дело, в котором странно все вообще с самого начала. 7 декабря 2017 года, когда оно было возбуждено, оно странное. Странное это дело, по которому фигурантами ушел Пшеничный, проходит Емельченков. Теперь странное это дело о гибели Пшеничного. Оно все очень странное.
Да, в голове начинают бродить фантазии. Уж не заказали ли Пшеничного?
Да, такое предположение было у тех, с кем я разговаривала. Но здесь же недостаточно заплатить кому-то за то, чтобы убить. Нужен еще кто-то, кто прикроет все сверху. Если эксперт пишет такие выводы, значит, такого, который прикрывал сверху, не было. Ну, мне трудно себе представить сотрудников там полиции или изолятора, даже если там служат уже конченые дебилы, кто ж пойдет на такой риск? Ради чего? Он не был таким злодеем, кого нужно непременно вывести на чистую воду. У него даже особенно нечего было отнимать. Ну, то есть он, конечно, состоятельный человек, но это не то состояние. Фамилия его не Рокфеллер. У меня создалось именно ощущение, что как-то они начали, а потом поняли, что с этим надо что-то делать, ну и все. Ну вот я вам точно говорю, что если бы я не была уверена, если бы я не получила это из разных источников, которые друг друга подтверждали, то я бы не писала этого, потому что я до последнего была уверена, что не, ну сейчас выяснится, что там, ну, инсульт. Ну, что-то такое выяснится. Мне трудно было это предположить. Но я не предполагала ровно до того момента, пока не узнала точно. Я до последнего не могла поверить, что это было так. Он, судя по семье, судя по вот отношениям сына с мамой, как эта женщина о нем говорит, он был очень хороший мужик. И, видимо, очень талантливый, потому что действительно то, чем они занимались, это очень круто. У них там огромная действительно фирма, там на самом деле 2 больших этажа они занимают. И разработчики, там целый штат, ну все как положено. Но он генерировал идеи, я так поняла. Там эта фирма несчастная, она же под уголовным делом оказалась. Ни за что, ни про что, вот это на вид про. Я могу ошибаться, могу что-то идеализировать, но вот у меня такое создалось ощущение, что они работали, в общем, очень чисто. Были вот эти госконтракты, гособоронзаказы, и Минобороны за ними очень приглядывало, очень вот их блюло. Проверяли у них каждый шаг. Поэтому они так аккуратненько, осторожненько работали, и вдруг к ним в какой-то день одновременно ко всем сотрудникам домой и в офис фирмы являются с обысками, там, с автоматами, с масками, все как полагается. Вот так мне это рассказали. Конечно, они там все напуганы. И все это случилось очень быстро. 11-го кончились праздники, 11 января. И Пшеничные с супругой только вернулись с отдыха. Все вообще только вернулись. Не предполагали, что их что-то такое ждет. На них это вот так сразу после новогодних праздников обрушилось. 16-го у них были обыски. Я думаю, что пока там люди соображали, что со всем этим делать, уже все стало поздно. Что касается второго обвиняемого Глеба Емельченкова, он сидит, и сейчас нужно уже думать о нем, потому что он сидит вообще непонятно за что. Он замглавного инженера адмиралтейских верфей. И тоже хороший мужик, судя по всему. Там была совершенно личная история, у них были личные причины для конфликта. Петров назвал 2 человек, с которыми у него был конфликт. И вот на этом месте начинается то, что мне кажется ужасно странным. Потому что просто на показаниях этого Петрова, который, в общем, ну, как я понимаю, никто и звать его никак, его фамилия не Сечин. На его показаниях 2 человек берут под стражу, им вменяется мошенничество. Дальше происходит все, что мы знаем. Один убит, второй сидит с 16 января.
Ирина Тумакова обращает внимание на то, что и Пшеничный, и Емельченков были арестованы только благодаря словам одного человека, имевшего конфликты с ними обоими. А еще можно предположить, что если бы Пшеничный сидел не в СИЗО, а под домашним арестом, трагедии, скорее всего, можно было бы избежать. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В рамках проекта так называемых контрсанкций, которые Государственная Дума России намерена рассмотреть 15 мая, может быть запрещен импорт алкогольной продукции из США и иных иностранных государств, недружественных России. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что закон даст правительству возможность вводить ограничения на импорт любых товаров, если их получится, цитата, «заместить своим производством или поставить поставками из-за границы, но не ниже качеством. Какова доля американской и европейской продукции на российском алкогольном рынке и сможет ли отечественный производитель предложить россиянам аналогичный по качеству алкогольный товар? Об этом моя коллега Светлана Павлова беседует с директором Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя «Цифра» Вадимом Дробезом.
Какова доля американского алкоголя в структуре российского рынка алкогольной продукции?
На самом деле, я бы весь вопрос разбил на два подвопроса. Первое – это продукция Соединенных Штатов и Россия. Второе – продукция стран Евросоюза и Россия. Что касается американской продукции. Ну, во-первых, она исключительно дорогая для 90% российских потребителей. Они даже не знают, что она здесь есть. Хотя слышали, видимо, рекламу некоторых наиболее популярных сортов виски, бурбона. Не более того, никто из них даже не подозревает, что здесь есть там американское вино и так далее. То есть это продукция для вполне состоятельных граждан России с зарплатами выше 100 тысяч рублей. Это те же самые чиновники, депутаты, менеджеры высшего звена и так далее. Поэтому отмена поставок по импорту американской продукции затронет только 10% населения. Остальные этого не почувствуют. Что касается вот этой группы 10%, ну, не будет продукции в магазинах, будут они покупать ее в системе duty-free, появится какой-то дополнительный серый импорт, как обычно, контрабанда какая-то, без этого не бывает, то есть это с этим понятно. Что касается в целом, если наиболее значительная американская доля продукции – это в секторе виски. В прошлом году завезли там порядка 3,5 миллионов литров американского виски. И это 10% от всего виски, ввезенного в Россию. 80% завезли из Шотландии и Великобритании, 10% из Ирландии. Второй этап более-менее. То есть, ну, значительно для любителей конкретных торговых марок, не более того. Что касается американского вина, по импорту в прошлом году завезли со всего мира 250 миллионов литров, из Америки 1,5 миллиона литров. То есть, ну, это на уровне, там, условно говоря, там, 1%, не более. Вся остальная продукция, которая завозится из Соединенных Штатов, ром там и так далее, находится в диапазоне от 0,1 до максимум 2%. Поэтому для массового рынка России никакого значения запрет не сыграет. Для узкого круга обеспеченных лиц России, которые сегодня употребляют американский алкоголь. То есть это по потребителям. Что касается бизнеса, мы не являемся серьезным партнером Америки ни по одному виду алкогольной продукции, поэтому ущерба серьезного американские компании не получат. Что касается наших компаний, у нас нет компаний российских, которые бы специализировались исключительно на американской продукции, поэтому везут, как правило, из десятков стран, и потери американского, ну, любая потеря всегда неприятно, обидно, но в данном случае все это, конечно, нивелируется. Это что касается американской продукции. Что касается европейской продукции, здесь тоже стоит разделить на две части. Крепкая продукция и винодельческая продукция. Вина, игристые и, в частности, виноматериал, из которого производят российское вино. Мы до сих пор достаточно импортозависимы. И сегодня на наших полках, если взять за 100% объем продукции винодельческой, а это вино, игристое и шампанское вино, винные напитки, то вот в этом секторе у нас, ну, не менее 50% это либо бутилированная на Западе продукция, которая в готовом виде завозится в Россию, либо виноматериал, завезенный наливом, есть такой термин, то есть непосредственно там в цистернах, и здесь из него производят российскую продукцию. То есть мы очень импортозависимы в ближайшие 15 лет как минимум. Поэтому, если речь о крепком алкоголе, ну, не знаю тоже, крепкий импортный алкоголь из Европы, он тоже дорогой, может быть, там 15% населения им пользуется, и это опять удар, ну, по верхушке там, или, скажем так, посередине и выше среднего класса, куда входят все наши чиновники, депутаты и все прочие потребители этой продукции. Как они будут выкручиваться? Ну, разберутся. Опять-таки есть система duty-free, опять-таки появится контрабанда, безусловно. А вот самое неприятное – это винодельческая продукция. Мы не можем заместить. У нас и так вино не дешевое, импортное. Оно, основная масса, достаточно дорогое. И если дорогое вино можно, по крайней мере, и Франции, Италии, Испании, ну, как-то заместить вино, винами нового света, Австралия, Аргентина, Чили там и так далее, которые вроде бы не присоединились пока еще к основной массе санкций против нас, то вот в дешевом секторе нет дешевого вина в Новом Свете. А мы завозим дешевое вино из Франции, Италии, Испании. И у нас потребитель, ну, скажем так, вот до середины среднего класса, он привык к этой продукции, привык к этим этикеткам испанским, итальянским. Они ничем не лучше, эти продукты российского вина. Но их возбуждает вот родина этой продукции, бутылка с этикеткой на иностранном языке, испанском, там, английском языке и так далее, французском. Поэтому нам нечем будет заместить европейские недорогие вина и нечем будет заместить европейский виноматериал, прежде всего испанский, из которого производится значительная часть российского вина. Поэтому вот винодельческому сектору будет нанесен серьезный удар, что чрезвычайно плохо. Если есть политическая задача укусить Запад, ну, за те обиды, которые он нанес России, то есть все-таки фундаментальная стратегическая задача социально-экономическая по изменению структуры потребления. Мы сегодня вина пьем в 5-6 раз меньше, чем в советский период. Прошло всего там, ну, 30 лет, грубо говоря. За это время мы деградировали, конечно, основательно. Нам надо переводить население с пива и водки на винодельческую продукцию. Поэтому лучше не расшатывать рынок винодельческой продукции.
Ну, то есть, если так немножко суммировать, получается, что сильнее всего, если говорить о потребителях, эти антисанкции ударят, ну, как всегда, по среднему классу, да, то есть по потребителю хорошего вина.
У нас эта группа, она же крайне малочисленна, но это максимум 20% населения. Эти санкции ударят, если не брать сектор винодельческой продукции. Но, в принципе, да, вот вместе с винодельческой продукцией это удар по среднему классу и выше, да.
Да, как вы думаете, чем они все-таки планируют замещать? То есть нас же всегда говорят про импортозамещение, то есть, не знаю, крымскими винами, грузинскими винами.
Нет, нечем. Здесь, конечно, всегда чиновники питают надежды на импортозамещение российской продукции. Я практически уверен, что не зря Госдума взяла уже месяц тайм-аут, что алкоголь не попадет в перечень запрещаемой продукции, так же, как это было в 2014 году. Ни у кого рука не поднялась в России за запретить алкогольную продукцию. Не запретят и сейчас. Можно быть спокойными.
Ну, то есть вот эта вот формулировка, что США и их какие-то возможные союзники, возможно, она будет изменена только на вот... на.
Нет, не будет. Просто алкогольные напитки исключат из этого перечня, так же, как лекарства и что-то еще.
А как вы думаете, вот стоит ли опасаться какой-то контрафактной продукции в связи с этим? Ну, если все-таки будет запрещен алкоголь.
Если будет запрещен, конечно, обязательно вырастет контрабанда, обязательно вырастут все эти процессы. Конечно, потому что богатые люди привыкли к этой продукции, новые схемы появятся, дополнительные провозы этой продукции, контрабанды, все, безусловно, будет развиваться. А как же?
Ну вот, а то, что вы говорите, что, скорее всего, не заменят, это связано с потребностями потребителей или просто встанет на дыбы вот весь алкогольный рынок? То есть,
если... Нет, ну рынок, кто прислушивается к алкогольному рынку? Потребитель встанет на дыбы, средний класс встанет, верхушка топовая. Ну, кто пьет эту продукцию? Сами чиновники, депутаты, топ-менеджеры и менеджеры там высокого уровня. У нас людей потребляют американские. У нас их 10%, может быть, максимум населения. Их вообще ее никто не видел, кроме богатых людей.
А сами себе запрещать они
не хотят? Ну, конечно, да. Ну, что себя наказывать-то, любимых?
С директором Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя «Цифра» Вадимом Дробизом беседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. И в продолжении темы так называемых контрсанкций предлагаем вам опрос на улицах российской столицы. Поддерживаете ли вы запрет на импорт лекарств из США? Опрос провела Елена Поляковская.
Поддержите ли вы запрет на импорт лекарств из США?
Техника лекарств, которые у нас не хватает, их надо закупать, потому что их у нас нету. Вот. И поэтому запрет там у Америки, у кого запрещать просто так огульно, это неправильно.
Если нету полностью импортозамещения нашего, российского, то зачем тогда, если не умеете делать, зачем запрещаете то, что у вас нету? Ну, это не то, нет.
Наверное, нет, потому что некоторые лекарства людям очень нужны. Сильно действующие препараты есть такие, например, что-то типа Артра, которые при заболеваниях в суставах необходимы.
И у нас же люди пострадают. Я думаю, что не стоит. Можно что-нибудь другое американское запретить вполне.
А некоторые лекарства есть такие, которые нужны. Именно заграничные, а не такие наши. Наши тоже хорошие, но заграничные тоже есть лучше.
Запрет на импорт можно вводить того, что мы можем произвести сами. А запрет на импорт того, чего мы сами не производим, это как-то
неправильно.
С сахарным диабетом люди болеют, и ну, с лекарствами очень туго, и очень все печально на самом деле.
Я думаю, что Европа все-таки продолжает нас обеспечивать лекарствами, а качество в Европе гораздо выше, я считаю.
Это что-то глупость. Ну как это можно запретить ввоз лекарств? Ну так сделать, пускай так, чтобы у нас были лекарства. Я знаю, некоторые люди вообще сидят вот на этих лекарствах полностью. Вот что теперь?
Если жизненно необходимо, и у нас нет аналогов, то вообще, конечно, наверное, не стоит этого делать.
Нам их не прописывают пенсионерам. Поэтому мне все равно, запретят или нет. Наверное, надо запретить.
Может быть, надо идти уже по пути сотрудничества? Пускай они сначала всех своих детей оттуда вытащат, а потом уже на санкции отвечают. Хорошо?
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, поддерживаете ли вы запрет на импорт лекарств из Соединенных Штатов. Опрос провела корреспондент Радио Свобода в Москве Елена Поляковская. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Суд в Таиланде оправдал Настю Рыбку и Алекса Лесли, а также еще шестерых россиян и граждан Белоруссии по делу о незаконной трудовой деятельности. Покинуть страну они не смогут, пока не завершится расследование дела об организации проституции в составе преступной группы. Настя Рыбка и Алекс Лесли, их настоящие имена Анастасия Вышукевич и Александр Кириллов, были задержаны в Паттайе в конце февраля. По данным властей, они организовывали так называемые секс-тренинги, не имея разрешения на работу в Таиланде. Сама Вышукевич утверждала, что за действиями таиландских властей против нее и Лесли стоит давление России. Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству запустило проект по созданию условий для возвращения на родину российских студентов, обучающихся в Великобритании и других странах, цитата, «проявляющих недружественные отношения к России». Об этом пишет газета «Коммерсант». Создатели проекта, который называется «Highly Likely Welcome Back» или «Пора домой», уверены, что значительное число обучающихся за рубежом студентов хочет вернуться в Россию по политическим причинам. Вернувшимся обещают помочь продолжить обучение в МГИМО. ВУЗ участвует в проекте и готов принять до нескольких сот новых студентов или трудоустроиться, например, на Дальний Восток. Обучающиеся в магистратуре имеют право пользоваться отсрочкой от армии на время учебы, даже если она является третьей по счету. Такое решение принял Конституционный суд России. Несоответствующим Конституции признан пункт закона о воинской обязанности, согласно которому право на отсрочку предоставляется для получения высшего образования только один раз. В соответствии с этим пунктом учащиеся, которые ранее пользовались отсрочкой от службы в армии, в школе и в бакалавриате, не могли вновь воспользоваться ей во время обучения в магистратуре. Конституционный суд постановил, что подобная практика не имеет объективного оправдания и ставит тех, кто закончил школу после достижения 18 лет и получил первую отсрочку еще в школе, в неравное положение с остальными студентами. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Парламент Армении избрал премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна, лидера, имеющий большинство в парламенте республиканской партии. Избрание главы армянского правительства завершило конституционную реформу 2015 года, превратившую Армению в парламентскую республику. Основные полномочия исполнительной власти сосредоточены теперь в руках именно премьера. Избранию Саргсяна пыталась помешать оппозиция, обвинившая бывшего президента в узурпации власти, несмотря на обещание уйти с руководящих государственных постов после истечения второго президентского срока. Акции протеста временно парализовали движение автотранспорта в Ереване и привели к задержанию десятков оппозиционных активистов. Возможно ли подобная конституционная реформа в России? Мой собеседник, независимый политолог Иван Преображенский. Буквально несколько недель назад мы с вами обсуждали изменения, произошедшие в Китае, где Си Цзиньпин получил возможность избираться председателем КНР сколько угодно раз. Там просто убрали вот это положение о том, что один и тот же человек не может быть избран более двух сроков подряд председателем КНР, то есть главой государства. В Армении пошли по другому пути. Там проведена конституционная реформа, которая, в общем-то, наделяет основными полномочиями премьер-министра, и этот пост, ну вот в тот момент, когда мы с вами разговариваем, еще точно неизвестно, но практически на 100% займет теперь уже бывший президент Серж Саргсян. А можно ли хотя бы предположить, что Владимир Путин, в случае, если он пожелает остаться у власти по истечении своего нынешнего уже 4-го президентского срока, воспользуется вот такой схемой, схемой, которая была применена в Армении?
Теоретически, естественно, мы можем предполагать все, что угодно. Надо понимать, что в Армении Серж Саргсян может быть сравнительно спокоен за свое будущее при проведении подобной реформы, потому что он может опереться на не только правящую партию как таковую, но и шире на так называемый Карабахский клан. Да, он значительно изменился со времени Карабахской войны, он распадался, объединялся, собирался вокруг разных президентов, в частности, вокруг предшественника Саргсяна Роберта Кочеряна, потом конфликтовал между собой, но в целом он остается по сравнению, скажем так, с другими политическими группировками внутри армянского правящего класса единой силой, и опора на этот клан дает Сержу Саргсяну гарантии, что он не потеряет власть. В России ситуация несколько иная. Владимир Путин уже, в принципе, технически пробовал проводить подобную махинацию, назовем это так, политическую, то есть создание так называемого тандема и уход его на пост премьер-министра при президенте Дмитрии Медведеве. Конституционная реформа тогда не проводилась, но де-факто все понимали, что верховная власть остается все-таки скорее в руках Владимира Путина. Проблема в том, что Владимир Путин создал такую систему, при которой его уход с основного поста создает серьезные проблемы. А попытка конституционной реформы приводит к тому, что все кланы начинают бороться за повышение своего влияния и защиты интересов, собственно, Владимира Путина как верховного правителя, в их интересы в этой ситуации непосредственно не входят. То есть конституционная реформа теоретически возможна, и я думаю, что никаких проблем при нынешней Государственной Думе провести ее в принципе не будет. При нынешнем конституционном суде, тем более, скорее всего, удастся провести ее именно конституционными законами, а не при помощи референдума по Конституции. Ну и последнее, как вспоминаем недавнее заявление Рамзана Кадырова, я думаю, что многие россияне, точнее граждане России, поддержат однозначно эту реформу, если она даже будет вынесена на референдум. Вопрос в другом. Вопрос в том, сможет ли Владимир Путин после этой реформы удержать власть. Он сам прекрасно понимает, что в России принципиально важны неформальные институты. Формальное распределение властей, в принципе, мало кого волнует. Например, правительство даже в рамках действующего законодательства имеет гораздо больше полномочий, гораздо менее зависимо от президента, чем в реальности сейчас происходит. Государственная Дума, в принципе, независима от исполнительной власти по действующей Конституции, так же, как и судебная система. Однако сам Владимир Путин выстраивал реальную систему власти в России, то, что Глеб Павловский называет «система России», именно так, что неформальные институты подминают под себя формальные государственные институты, заставляют их выполнять несвойственные им функции. И вот как эта система неформальных отношений воспримет такую конституционную реформу, и не получится ли так, что Владимир Путин сам себя лишит власти и не сможет получить ее назад, заняв новый формально основной пост в государстве, вот эта вот проблема наверняка волнует его и с большой долей вероятности, на мой взгляд, остановит в случае, если его будут убеждать в необходимости проведения подобной реформы, а я думаю, что на самом деле его и так это убеждают.
Ну, трудно не согласиться с вашими выводами. И все-таки, насколько можно учитывать вот в анализе такого рода проблемы, что Путин к концу своего срока будет уже 70-летним мужчиной, и если он захочет остаться у власти, но все-таки не бесконечно он сможет у нее оставаться. А с другой стороны, вот такая реформа, превращение, скажем, России в парламентскую республику, но она выглядит, по крайней мере, формально вполне себе демократичной. Это известная форма правления, и, в общем, она не должна, по идее, вызывать нарекания у тех, кто исповедует демократические взгляды.
Вопреки
вопреки тому, что неоднократно говорил сам Владимир Путин и о чем не так давно говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, я не считаю, что Владимир Путин исповедует как минимум классические демократические взгляды. Насколько видно по всей его деятельности, начиная с его прихода фактически к власти еще в 99-м году, когда он был только премьер-министром, очень хорошо прослеживается категорическое неприятие всех форм парламентского правления и стремление к максимальной маргинализации как парламента, так и политических партий. Я думаю, что из неких прагматичных соображений, если он все-таки придет к выводу, что ему эта перемена нужна, он, конечно, мог бы пойти на такие изменения. Но я серьезно сомневаюсь в том, что человек, который, скажем так, чувствует, что он лично ответственен за происходящее в стране, ему одному виднее, как правильно проводить любые изменения, будет, вопреки своим убеждениям, менять политическую систему и переходить к парламентской республике. В данном случае, насколько мне представляется, личное внутреннее отношение Владимира Путина к парламенту приблизительно такое же, как у Наполеона к директории и к тогдашнему законодательному собранию Франции. То есть это болтуны и бездельники с его точки зрения. Нет, и вся их деятельность, в том числе и под его руководством, убеждает его в том, что эти выводы правильные. Доверяться этим людям по меньшей мере рискованно должно быть с его точки зрения.
Я беседовал с независимым политологом Иваном Преображенским. Продолжаем программу «Время свободы». Новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил на днях с весьма резким для немецкого социал-демократа заявлением. Он назвал Россию трудным партнером, припомнил ей недружественные акции против западных стран и выразил надежду, что недавний ракетный удар западной коалиции по Сирии подтолкнет Москву к диалогу по сирийской проблеме. Выступление Мааса контрастирует с только что вышедшей в газете «Die Welt» статьей министра по делам Европы Михаэля Рота. Этот политик призывает европейские страны создать единый фронт, но не против Кремля, а для того, чтобы призвать российское руководство к полноценному диалогу. Эти выступления вызвали оживленную реакцию в политических кругах Германии и в немецком обществе. Некоторые аналитики подозревают новое правительство Ангелы Меркель, сформированное в марте после многомесячных коалиционных переговоров, в отсутствии внятного курса по отношению к путинской России. Мой коллега Ярослав Шимов беседует с немецким политическим аналитиком, директором департамента политики Брюссельского центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Роландом Фройденштейном.
Как понимать разнобой в заявлениях членов нового правительства Германии на российскую тему? Можно ли утверждать, что кабинет Ангелы Меркель разделился по этому вопросу на ястребов и голубей?
Мне кажется, считать Хайко Мааса ястребом, а Михаэля Рота голубем, было бы, мягко говоря, преувеличением. Они оба в зависимости от ситуации способны смещать акценты в ту или иную сторону. Больше конфронтации с Кремлем или большего сотрудничества. Но в конечном итоге они всегда придут к сочетанию обоих этих элементов. Оба принадлежат к одному и тому же поколению социал-демократических политиков, и большой разницы взглядов там не наблюдается. Более серьезная разница есть в подходах социал-демократов и представителей другой правящей партии ХДС Ангелы Меркель. И сама канцлер, и, например, глава парламентского комитета по внешней политике Норберт Рёдген более резко высказываются на тему отношений с Москвой. Но и они соглашаются с тем, что с Россией нам нужно комбинировать готовность к диалогу и жесткость. Так что я бы не преувеличивал масштабы расхождений по этому вопросу в нынешнем руководстве.
Германия не присоединилась к недавним ударам по Сирии, нанесенным западной коалицией. Могло быть одной из причин этого нежелание раздражать Россию, одного из главных союзников режима Асада.
Могло, но главная причина – нежелание использовать силу как таковую. Оно в Германии характерно для всего политического спектра и отражает мнение значительного большинства граждан. С другой стороны, мне это кажется несколько постыдным. Думаю, Германии стоило бы поучаствовать в этой коалиции. Германия – самая богатая страна ЕС, и хотя бы символически мы могли бы разделить часть бремени расходов на операции, связанные с обеспечением нашей же безопасности. Так что в данном случае Россия – фактор, но совсем не главный.
Если вернуться к Хайку Маасу, то он отметился еще одним заявлением, касающимся России. Маас первым среди высокопоставленных немецких политиков объявил о ее возможной причастности к недавней кибератаке на компьютерные системы Министерства юстиции. В других странах, например, в США и Франции, угроза со стороны российских хакеров давно стала темой очень оживленной дискуссии, а само наличие такой угрозы уже мало кем отрицается. Почему в Германии политики были до сих пор столь осторожны в этом отношении?
Первая причина вполне банальна. Наша немецкая одержимость деталями, убежденность в том, что любое заявление должно основываться на железобетонных аргументах. Но в такого рода делах абсолютных доказательств практически не бывает. Вторая причина – нежелание прямо обвинять Россию. Эта убежденность основана на представлении о том, что даже если Россия виновата, не стоит ее лишний раз раздражать. Это, мол, ничему не поможет и только будет способствовать эскалации напряженности. Но здесь, как я вижу, кое-что изменилось в связи с делом Скрипаля. Многие немецкие политики стали открыто критиковать Кремль, возможно, потому что британская сторона предъявила им определенные доказательства вины Москвы.
Вы хотите сказать, что британцы показали немцам некое абсолютное доказательство вины, которое на жаргоне криминалистов обычно называют «дымящимся пистолетом»? Публично ведь никаких пистолетов предъявлено не было. А формулировка британской стороны «highly likely», весьма вероятно, касающаяся вины России в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, стала для Москвы поводом к тому, чтобы обвинить Лондон в голословности.
Прежде всего, есть данные, которые британские власти по понятным причинам не придают широкой огласке, но делятся ими с правительствами союзных стран. В данном случае речь могла идти именно о такого рода информации. Кроме того, международные отношения – не судебный процесс, и в них обвинения могут предъявляться и соответствующие выводы делаться на основании серьезных подозрений и косвенных улик, даже если дымящегося пистолета как такового нет. Британская сторона ясно показала, что у России в данном случае имелись мотивы, средства, а также предшествующий опыт отравления неугодных людей за пределами России.
Если, как вы говорите, отношение немецких политиков к проблемам, связанным с Россией, все же меняется на более жесткое, можно ли представить себе, что Германия последует за США, которые недавно ввели жесткие санкции в отношении ряда российских олигархов, и станет инициатором новых антикремлевских мер Евросоюза? И что может быть для Германии красной линией, переход которой Москвой мог бы подтолкнуть Берлин к таким действиям?
Трудно сказать. Вы правильно отмечаете, что санкции, если они появятся, должны быть одобрены всеми членами Европейского Союза. Вводить их в одиночку не имеет смысла. В нынешней ситуации немалая часть государств-членов явно против новых санкций. Это Греция, Италия, Кипр, Венгрия, Австрия. С другой стороны, Польша, страны Балтии, в общем, восточный фланг ЕС постоянно выступают за более жесткий санкционный курс. И эти два фактора, так сказать, обнуляют друг друга. По вопросу о санкциях Европа не идет ни вперед, ни назад. Она замерзла и стоит на месте. Вы говорили о красной линии. Мне трудно представить себе в нынешних обстоятельствах, что именно должна была бы сделать Россия, чтобы Евросоюз ввел более жесткие санкции. Во всяком случае, это должно было бы быть нечто еще более опасное и коварное, чем отравление господина Скрипаля и его дочери.
В том, что касается перспективы российско-германских отношений и шире отношений России и западных стран в целом, согласны ли вы с мнением уполномоченного правительства ФРГ по связям с Россией Гернота Эрлера, который считает, что Запад и Россия просто по-разному воспринимали многие события постсоветского периода, и это расхождение стало главной причиной кризиса? Если это так, то можно ли устранить или хотя бы уменьшить это расхождение? Или дело зашло так далеко, что сценарий, при котором в выигрыше остались бы обе стороны, уже просто невозможен?
Знаете, то, что говорит Гернот Эрлер, это хорошая отправная точка для рассуждения о том, что Запад виноват в испорченных отношениях с Россией. Но я бы даже не спорил с самим его тезисом о разнице в восприятии. Вопрос лишь в чьем восприятии. Весь этот нарратив с униженной Россией аккуратно сконструирован нынешней российской политической верхушкой, Путиным и его окружением. То есть людьми, прямо заинтересованными в распространении среди россиян, представляющих представление об извечно враждебном Западе, стремящемся унизить или даже уничтожить Россию. Причина ясна. Путин и его друзья хотят оставаться у власти как можно дольше. Для этого им нужно предотвратить появление какой-либо серьезной оппозиции режиму в самой России. Внешняя угроза – отличный способ это сделать. Кроме того, при таком подходе нельзя допустить появления демократических режимов по соседству с Россией. Раз так, следует попытаться подорвать единство Евросоюза. Это, на мой взгляд, вполне очевидная логика режима. Иной вопрос, имеет ли она что-либо общее с интересами большинства жителей России. Поэтому я отвергаю тот подход, который пропагандирует господин Эрлер и другие наши социал-демократы. Мол, выйти из положения можно, только сев за стол переговоров с Путиным и его людьми и ведя себя по отношению к ним максимально любезно. Это не работает из-за того, что является подлинной причиной наших расхождений – стремление Кремля обеспечить себе сферу влияния по периметру российских границ. Фактически, для Евросоюза это означало бы сказать народам соседних с Россией стран, от Беларуси Украины до Грузии и Азербайджана, что им не повезло. Они живут рядом с Россией, а значит, они не вправе сами выбирать себе политическую систему и союзников. Это неприемлемо для западных демократий. В отличие от господина Эрлера и тех, кто думает так же, как он, я не вижу, каким образом и во имя чего мы должны были бы пойти на нечто подобное. Мы перестали бы быть Западом, если бы согласились с этим.
С директором Департамента политики Брюссельского центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Роландом Фройденштейном беседовал обозреватель «Свободы» Ярослав Шимов. В Краснодарском крае, в селе Дивноморское, сегодня около 100 человек, в основном пострадавших дольщиков, молили патриарха Московского и всея Руси Кирилла защитить их от безбожной власти в лице главы Геленджика Виктора Хрестина. Их пикеты под девизом «Не возжелай жилья ближнего своего» были организованы около объекта, известного как дача патриарха. Глава РПЦ Кирилл, старинный друг мэра Хрестина, без особой огласки приехал ненадолго отдохнуть в своей черноморской резиденции, строительство которой сопровождали многочисленные скандалы. О ситуации и проблемах жителей Геленджика рассказывает независимый адвокат и общественный активист Михаил Беньяш, хорошо знакомый со многими пикетчиками. Вопросы ему задавал Александр Гостев.
Расскажите, пожалуйста, о сути конфликта организаторов этого митинга с мэром города Геленджик.
В городе Геленджик велась и ведется до сих пор активно самовольное строительство, которое совершенно не пресекалось муниципалитетом, в этой степени даже им поощрялось и крышевалось. Несколько лет назад с ним более-менее стали бороться, и одной из жертв выбрали дом по улице Красногвардейской, 79, на 440 квартир. Сам этот дом действительно объективно построен самовольно, но граждане, которые купили квартиры в нем, это не дольщики, как вот принято их назвать, потому что они купили уже квартиры, ну, грубо говоря, на вторичном рынке. То есть они не вдавались ни в суть спора, не участвовали в строительстве, они имели деньги, приехали, купили квартиры, они не знали ни о судьбе дома, ни о том, как он строился, ни о том, есть нарушение при нем или нет. Первичный спор дошел до Верховного суда, и после решения Верховного суда этот дом стали распродавать квартиры. И буквально два с половиной года назад, муниципалитет инициировал пересмотр всего этого дела, были отменены все решения, и сейчас вопрос вернулся на второй круг. Причем иск, который подал муниципалитет, требует не только снести этот дом, но и возложить на граждан, купивших квартиры, обязанность по его сносу, то есть расходы по сносу. Дом 14-этажный. Стоимость сноса там где-то варьируется от 150 до 200 миллионов рублей. Большая часть жильцов – это пенсионеры. У них совершенно резонный вопрос. Они говорят, мы же не нарушали закон. Мы видели решение суда, мы доверяем судебному решению. Мы видели постановление администрации, мы доверяем администрации. Мы видим свидетельство о собственности, мы доверяем Росреестру. А сейчас нам говорят, вот то, что мы купили, то, за что мы заплатили миллионы, это уже не вещь, и при этом нас еще потом будут обязывать заплатить миллионы, чтобы свою же собственную вещь снести. И, конечно, это вызывает глубокое возмущение у граждан. И все попытки переговоров с главой города Хрестина зашли просто в тупик, потому что он отказывается с ними встречаться, отказывается с ними разговаривать. Все разговоры будем вести в суде. После того, как переговоры зашли в тупик, граждане вышли с требованиями отставки мэра, потому что рассматривается вопрос следующим образом, что если нас не получается договориться с мэром, мы будем договариваться с другим мэром. Это новая фаза конфликта. Вот граждане вышли на митинг. Был митинг 17 марта в день тишины, опять-таки исключительно с требованием уже отставки главы города, потому что он не внемлет гражданам. На митинге 17 марта выступали куча других граждан, которые имеют к нему большие претензии, и истории достаточно жуткораздирающие были рассказаны. Сейчас идет бессрочное пикетирование набережной Геленджика. Причем к пикетирующим довольно грубо относятся полицейские, часто подходят, требуют убрать плакаты. Было два случая, когда к пикетирующим посылали провокаторов, потом мы стали разбираться, выяснилось, что один из провокаторов судимый за хранение наркотиков и грабеж. Стоит пикетчик, к нему сзади подходит юноша, классический тетушка в капюшоне наркоманского вида, и разворачивает рядышком точно такой же плакатик, с подражанием. После чего обоих отводят в полицию. Вот этот вот конфликт медленно-медленно варится. Сейчас очередное его обострение. Граждане решили выйти с митингом на кладбище, поскольку, опять-таки, глава города, когда согласовывает и митинги, согласовывает их исключительно на кладбище городском. Вот последний митинг 17 марта тоже был на кладбище, что вызывает, естественно, возмущение. И Совет по правам человека, когда приезжал в Геленджик, осматривал, что тут происходит, то тоже высказывал замечание, как так, вы не можете другой гайд-парк найти в городе, кроме кладбища.
Кто именно организовывал и организует митинг 17 апреля? Это какая-то инициативная группа, у нее есть название, или это какая-то партия?
Нет, это не имеет отношения никакой партии, никакой организации, это общественная инициативная группа обманутых граждан, которых требуют снести их дома. Это все пенсионеры.
Почему эта инициативная группа избрала как бы целью вот этой своей информационной кампании патриарха Кирилла, а не кого-либо еще?
Общеизвестная информация, что патриарх главы города Геленджик Хрестин – близкие друзья. И общеизвестная информация, что во всем своим проблемам глава города Геленджик обращается к патриарху и решает их через патриарха. И в данном случае граждане пытаются обратиться к патриарху Кириллу как к некоему посреднику, который поможет им наладить общий язык с главой города. Пока посредников нет. Вот обращались к губернатору края, но тоже каких-то подвижек нет. В СПЧ обращались, но они обещали помочь, но тоже подвижек нет. Но, может быть, патриарх поможет.
А что связывает Хрестина и патриарха Кирилла? У них давняя дружба?
В поселке Дивноморском находится духовно-культурный центр Московской патриархии, более известный как дача патриарха Кирилла. В городе Геленджик строится крупная церковь в районе Андреевского парка. Возможно, какие-то еще взаимные интересы. Дача патриарха достаточно такое сооружение богатое, которое требуется эксплуатировать. И я думаю, у них есть много совместных вопросов.
Я думаю, о вашей инициативе уже известно не только вам самим, но и власти Геленджика, и сам мэр уже приготовились наверняка.
Я спрашивал об этом у участников потенциальных, они говорят, нам жить негде. Многие люди взяли ипотеку под эти дома. Они сейчас живут на съемных квартирах и платят ипотеку. Они говорят, а чем вы нас напугаете? Да, может быть. Этот риск осознается, и на него готовы идти. Да, там будет усиленное патрулирование. На своей странице Facebook глава города говорил об этом, то, что именно в преддверии 17-18 числа будет особо охраняться кладбище, но это явный намек на Дивноморское кладбище, которое расположено возле входов на дачу патриархам. Разве можно запретить гражданам посещать кладбище? Разве можно гражданам запрещать помолиться совместно? Когда им отказывали в проведении митинга, сказали, что законом Красноярского края запрещено проводить митинги в религиозных сооружениях и местах, предназначенных для отправления молитвы, паломничества и так далее. Но извините, то место, которое было выбрано для митинга, оно не является религиозным каким-то местом. Это вообще лесфонд.
Вы явно же не рассчитываете на то, что патриарх Кирилл выйдет к вам, войдет в положение вот этих несчастных жильцов и что-то сделает. И вообще акция у вас такая очень ёрническая. Вряд ли патриарх Кирилл оборвет свою дружбу с мэром Геленджика ради нескольких десятков пенсионеров.
Было бы с его стороны очень мило выйти да послушать, что граждане скажут, что они там верующие все, и никто ничего плохого, собственно, говорить не будет. А может быть, некоторые мне говорили, а вдруг выйдет кто-нибудь или из ССО, и мы передадим челобитную. По-другому не слышат. Вот уже когда общаешься с этими товарищами уважительно, как они хотят, когда общаешься с ними тихо, вас не слышат. Начинают слышать, когда ты начинаешь кричать именно на улицах,
И когда ты уже проявляешь минимум уважения, тогда тебя услышат. И это очень плохо, потому что власть потеряла способность слушать своих граждан в обычном режиме, в спокойном режиме. Это плохие симптомы, очень нехорошие.
С геленджикским адвокатом, общественным активистом Михаилом Беньяшем беседовал Александр Гостев. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 17 апреля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18:05 в видео и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.